В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Дожить до весны. Выздоровление в Грузии отложили до марта, как минимум.
Мы понимаем, что интерес бизнеса восстановить докризисную ситуацию. Однако, во избежание обострения пандемии, мы не можем снять все ограничения.
Следующий журналист. За что избили Руслана Тотарева, который занимался делом Инала Джабиева?
Это первое такое нападение на журналистов Северной Осетии именно по мотивам профессиональной деятельности. До этого такого не было, слава богу.
Отложенный Путин. От кого и кто защищает в Сухуми российского президента?
В последнее время этими же организациями выступления происходят под таким лозунгом «Вот мы русские». Как это понять, мы русские?
Все это, а также народный защитник держит оборону, за что омбудсмены Грузии критикуют грузинская мечта. Саломе Зурабишвили пришла в НАТО. Мандарины или оранжевые рекорды Абхазии, итоги недели с Изидой Чани и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Кейти Бочеришвили.
Президент США Джо Байден во второй день своей работы в Белом доме подписал несколько указов, которые должны способствовать борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Новый президент рассматривает противостояние пандемии как приоритет в работе своей администрации, отмечает «Голос Америки». Байден пообещал, что за первые 100 дней его президентства в стране будет произведено не менее 100 миллионов доз вакцин от коронавируса. Этого хватит для вакцинирования 50 миллионов человек. Он также поддерживает принятие Конгрессом нового проекта экономической помощи людям и отраслям, пострадавшим от пандемии. Будут временно ужесточены правила въезда в США из-за рубежа. Это от приезжающих будет требоваться негативный тест на коронавирус и прохождение карантина. Накануне Байден подписал 15 указов, многие из которых направлены на пересмотр действий Трампа. Среди них и документ об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения. В Соединенных Штатах приведены к присяге трое новых сенаторов, после чего большинство в Верхней Палате Конгресса формально перешло к демократам. Лидером большинства стал бывший лидер меньшинства, сенатор от Нью-Йорка Чак Шумер. У демократов и республиканцев по 50 сенаторов. Однако председательствует в Сенате демократ, вице-президент Камала Харрис. При распределении голосов поровну именно ее голос решающий. Среди новых сенаторов двое демократов, представляющих штат Джорджия. Это темнокожий пастор. Рафаэл Уорнок, первый афроамериканец, представляющий Джорджию в Сенате, и 33-летний журналист Джон Оссоф, ставший самым молодым в этом составе Сената. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию Североатлантического альянса, согласно которой Россия должна отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. По словам генсека НАТО, в обнародованном накануне решении Европейского суда по правам человека, Россия признана ответственной за нарушение прав человека в Южной Осетии и Абхазии.
Я в полной мере учту постановление Европейского суда по правам человека. Оно подтверждает, что Россия несет ответственность за нарушение прав человека в Абхазии и Южной Осетии, и что Россия осуществляет там контроль. Это только усиливает наш призыв к России соблюдать нормы международного права и уважать территориальную целостность Грузии.
Столтенберг назвал Грузию важным партнером альянса. Ранее, 18 января, он заявил, что у России нет права решать, быть или не быть суверенным государством Украины и Грузии, членами организации Североатлантического договора. Алексей Навальный опубликовал в Инстаграме новое сообщение из следственного изолятора «Матросская тишина». Оппозиционер поблагодарил подписчиков за просмотр и распространение фильма «Дворец для Путина» о недвижимости, которая, как утверждает Навальный, принадлежит российскому президенту. Количество просмотров фильма на платформе YouTube за три дня приблизилось к 58 миллионам. В Инстаграме политик опубликовал видео с неудачными дублями во время фильма. Навальный также сообщил, что чувствует себя хорошо. «Не каждый день меряют давление, оно как у космонавта, и внезапный сердечный приступ исключен», — написал он. Он также добавил, что его психоэмоциональное состояние совершенно стабильно. Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время онлайн-конференции с журналистами вновь прокомментировал расследование Алексея Навального и фонда борьбы с коррупцией о так называемом «Дворце Путина» – комплексе под Геленджиком стоимостью в миллиарды рублей, сооруженном, как утверждается, на деньги госкорпораций и бизнесменов из окружения президента России. На вопрос «Эхо Москвы» о том, последуют ли от Кремля какие-то разъяснения о том, был ли построен дворец для Путина, как утверждает Навальный, Песков ответил: «Здесь не нужны никакие разъяснения». Утверждение о том, что Путин имеет к дворцовому комплексу отношение, он назвал враньем. При этом Песков не стал говорить, кому в реальности принадлежит дворец. Ему также задали вопрос о несогласованных акциях протеста, которые сторонники Навального намерены провести 23 января, в знак протеста против его ареста и преследования. Он ответил:
«Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны правоохранительным органам и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов».
Песков призвал оценивать итоги акции после того, как она пройдет. При этом он отметил, что правоохранительные органы имеют право противодействовать незаконным, как он выразился, акциям. А в целом ряде регионов России продолжаются задержания сотрудников местных штабов Алексея Навального и сторонников оппозиционного политика в преддверии намеченных на 23 января акций протеста против его преследования со стороны властей. Сторонники оппозиционера утверждают, что имеют право на мирный протест. Они намерены провести уличные акции протеста в десятках городов России. С властями акции не согласованы.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Кэти Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Выздоровление отложено до весны. Рестораны и горнолыжные курорты в Грузии с 1 февраля не откроются. Такое решение принято сегодня на заседании Координационного совета. Впрочем, частичное смягчение ограничений все же коснется городского транспорта и авиационного сообщения. Представители бизнеса вновь заговорили о тотальном разорении. Причины осторожности власти выяснял Ираклий Арберидзе.
Восстановление передвижения общественного междугороднего транспорта вновь будет отложено как минимум до 1 марта. Городской транспорт не будет работать в Тбилиси, Кутаиси и Ростове вообще, а в остальных городах по выходным. Рестораны будут работать только на вынос. Горные курорты также не будут функционировать до особого распоряжения. И, наконец, в масштабах всей страны с 9 вечера до 5 утра вновь будет действовать комендантский час. Что будет разрешено? С 1 февраля в Батуми, Тель-Авиве, Зугдиде, Депоте и Горе возобновится учебный процесс. По всей стране в будние дни откроются торговые центры и непродовольственные магазины. Ну и, наконец, с 1 февраля Грузия откроет регулярное международное авиасообщение. Брифинг вице-премьера Маицки Тишвили продлился ровно 25 минут. На нем чиновник выразила сожаление, что ожидания бизнеса в этот раз не оправдались.
Мы знаем их требования, однако необходимо соблюдать баланс. Мы понимаем, что интерес бизнеса восстановить докризисную ситуацию. Однако, во избежание обострения пандемии, мы не можем снять все ограничения. Сегодня у нас ситуация лучше, чем 2 месяца назад, но пока у нас 1000 случаев, и это очень много. И пусть у нас не будет ощущения, что мы победили вирус. В этом случае мы не сможем пойти навстречу бизнесу. Ограничения будут частично сняты, и некоторые получат право работать, кроме выходных.
Бизнес возмущен сохранением ограничений. Открывать рестораны с 1 марта не имеет смысла, потому что к тому времени мы перестанем существовать. Все действия Координационного совета абсолютно нелогичны, считает основатель Ассоциации рестораторов Котэ Габричидзе.
Это не координационный, а совет вредителей, который решает, как лучше обрушить экономику. Мы предложили план и расписали, как мы будем строго следовать правилам, хотя логика и их действия друг другу не соответствуют. Поэтому они не смогли объяснить, почему кому-то можно, а кому-то нельзя.
Владельцы гостиниц также считают действия властей противоречащими логике. По словам Майи Мурачашвили, власть не прислушивается к их предложениям.
1 марта открытие зимних курортов теряет всяческий смысл. Даже с 1 февраля было уже поздно, но у нас еще оставалась надежда, что полеты будут возобновлены и граница будет открыта. В Санитии нам пришлось отменить 9 групп по 200 бронирований. Они хотели прилететь из Европы. Они никуда не поехали, несмотря на то, что многие страны открыли горные курорты и добросовестно ждали 1 февраля, чтобы приехать вместе. Теперь мы вынуждены отказаться от них.
Для Мирана Гамкрылидзе, главы Национального центра по контролю за заболеваниями, непонятно, зачем нужно ослаблять ограничения на горные курорты. В ответ на соответствующий вопрос на брифинге Гамкрылидзе привел пример европейских стран.
Почему должно быть допущено исключение? На самых известных горных курортах Европы, Франции, Чехии, Швейцарии, Германии. Посмотрите, открыты ли канатные дороги? Они открыты только в Австрии, для местных жителей, а не для иностранных туристов. И в то же время отели там не открываются, так как общеизвестно, что большие скопления людей являются самым высоким фактором риска распространения инфекции.
Заявил Гамкрылидзе. При этом власти рассчитывают, что к марту, если позволит эпидемиологическая ситуация, Грузия сможет принять первых туристов, выполнивших условия вакцинации. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Следующий журналист, избитый накануне в своем офисе в Владикавказе Руслан Тотров, назвал имена нападавших. Сергей Кабицев, замминистра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия, и Руслан Танделов, человек из окружения югоостинского президента. Накануне югоостинские власти опровергли причастность к нападению. Недовольство Тотровым в республике связывается с его активным освещением дела Инала Джабиева. Ирина Келексаева следит за происходящим.
Нападение в центре Владикавказа в офисе произошло накануне вечером. Камера наружного наблюдения зафиксировала двух человек, заходящих в здание и припаркованный недалеко автотранспорт, на котором они подъехали. После инцидента в соцсетях появилось и обращение самого Руслана Тотрова с рассеченной губой, который вскоре после нападения рассказал подробности.
В офис к нам пришли два субъекта и со словами, что не надо писать про моего брата Анатолия Ильича Дебилова, президента Южной Осетии, гадости и неправду, немножечко нанесли мне такой косметический ущерб.
Руслан Тотров назвал сегодня и нападавших. Телесные повреждения со словами «хватит писать про моего брата Анатолия Бибилова» мне нанес Сергей Кабисов, заместитель министра обороны Южной Осетии и человек из ближайшего окружения президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Его подельник, вместе с которым они угрожали дальнейшей расправой, Руслан Танделов, тоже из окружения президента. Приехали на БМВ с государственным, это важно, номером 555 Южной Осетии. Еще раз, чтобы вы осознали уровень того, что случилось. Заместитель обороны иностранного государства приезжает в Россию и атакует здесь журналиста. Причем не просто заместитель министра обороны, а ближайший сподвижник президента Южной Осетии. Есть только два варианта. Либо это прямое указание патрона, либо самодеятельность с целью выслужиться. И то, и другое одинаково фатально для Анатолия Бибилова, отметил журналист. На своем телеграм-канале коллега Руслана Тотрова, североостинский журналист и блогер Заур Фарниев, предварительно подтвердил эту информацию, отметил, что это первое нападение на североостинского журналиста, связанное с его профессиональной деятельностью.
Это первое такое нападение на журналиста в Северной Осетии именно по мотивам профессиональной деятельности. До этого такого не было, слава богу, и в принципе ничего не предвещало. Сразу же после того, как об этом стало известно, в комментарии ко мне, в комментарии группы, где все это было опубликовано, стали приходить люди, которые сразу же стали утверждать, что им все ясно. Все, что это провокация, опять же, цитата оппозиции, которая решила таким образом бросить тень на Анатолия Бибилова. Личное мое мнение такое, что на самом деле нельзя исключать ни одну из версий до конца, так скажем, следствия, потому что следствие уже началось, заявление написано. То, что вот так вот открыто, не скрываясь, люди приходят, избивают неугодных им личностей и спокойно после этого уходят. Насколько же надо быть уверенным в собственной безопасности? безнаказанности, чтобы делать такие вещи.
Спустя пару часов после избиения Руслана Тотрова пресс-секретарь Анатолия Бибелова Дина Гастиева заявила, что югоостенские власти не имеют к произошедшему никакого отношения, и все это больше напоминает почерк оппозиции. Анатолий Ильич не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц, и тем более проявленной в виде рукоприкладства. С учетом недавних событий можно сказать, что подобные действия больше похожи на поведение оппозиции. Конец цитаты. Правда, в комментариях к североостенскому телевидению «Вести Алания» пассаж про оппозицию она опустила. В защиту Руслана Тотрова накануне выступили его коллеги в Северной Осетии. Специальное заявление сделал Союз журналистов России. Цитата. «Союз журналистов России глубоко возмущен нападением на журналиста и требует от правоохранительных органов тщательного расследования и соответствующей правовой оценки этого вопиющего инцидента. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Союза. Союз журналистики России намерен держать ход расследования на контроле, будет добиваться привлечения к ответственности виновных в нападении и при необходимости окажет коллеге юридическую помощь». Конец цитаты. Сегодня, как пишут североостенские СМИ, Совет парламента РСУ Алании начал свою работу с информацией о нападении на журналиста. Глава парламента Алексей Мачнев выразил надежду, что правоохранительные органы расследуют это преступление. Под личный контроль дело взял и глава республики Вячеслав Витаров. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Гость недели.
Сегодня Руслан Тотров, гость недели. Он рассказал Мурату Гукимухову подробности нападения на него в Владикавказе, как ему удалось установить личности нападавших и как он оценивает произошедшее.
Руслан, расскажите вкратце, что произошло.
Смотрите, вчера днем в офис к нам зашли два человека, сразу же целенаправленно подошли ко мне, мы к нему, говорят они, там был мой коллега, очевидец, с ним нам надо поговорить. Ну, дальше было очень много мата, и вопрос был, по сути, один, зачем ты эту ерунду, я мат убираю, пишешь о моем брате Анатолии Ильиче Бибилове. Диалога там, в принципе, никакого не было. Один из них меня ударил в нижнюю челюсть. У меня два зуба фактически вылетели, да, и пополам губа порвана. И они ретировались. Но дело в том, что у нас есть камеры видеонаблюдения. И они абсолютно не таясь, то есть они настолько, видимо, идиоты, или настолько это безнаказанность, что совершенно не таясь, они приезжают на автомобиле с государственным, это очень важно, государственным, южно-осетинским номером 555, темная BMW X5. Они не скрывают своих лиц. Бил меня Сергей Кабисов, заместитель министра обороны Южной Осетии и человек из ближайшего окружения президента Анатолия Бибилова. Ближайшего ближе не бывает. Подельник его это Руслан Танделов, без должности, но человек тоже из окружения президента. Вследствие уже это абсолютно все известно. Но поскольку видеозапись сразу же попала в интернет, то очень большое количество людей, естественно, тут же опознает, ну, в первую очередь, Кабисова. Вот. Ну, дальше у нас вчера были до глубокой ночи различные следственные мероприятия, подобающие случаю, как вы понимаете. Дело находится сразу же на жестком личном контроле здесь у Вячеслава Битарова, это глава республики. Понятно, что на его территории происходит эта вопиющая ситуация. Ну, то есть, как сегодня горько кто-то из коллег пошутил, наверное, это единственный случай в истории, когда заместитель министра обороны иностранного государства приезжает в другую страну и атакует журналиста, гражданина этой страны, да? По моей информации, скорее всего, Кабисов успел скрыться в Южной Осетии, что делает ситуацию еще более пикантной, потому что теперь ситуация какая? Это ближайшее окружение президента Бибилова, да?
Как я слышал, он даже состоит в родстве с президентом Бибиловым.
Да, в родстве это он племянник. То ли его, то ли жены, ну, одна сатана. Вот, а тут история какая. Значит, варианта может быть только два. Либо это прямое указание президента, либо это самодеятельность с целью выслужиться, что не лучше для этого самого так называемого президента, потому что это означает, что Анатолий Бибилов вообще не контролирует свой ближний круг, то, что он не контролирует страну и не понимает, что не происходит, мы и так это уже все видим, но он, видимо, и свой ближайший круг уже не контролирует. И это, безусловно, международная история, это скандал. Именно поэтому и Вячеслав Битаров, и руководители здесь всех силовых ведомств, они абсолютно отмобилизованы, потому что мы имеем дело с сандилишным, Мурат, международным политическим скандалом. Я не устану подчеркивать, это ближайшее окружение президента Бибилова, это заместитель министра обороны иностранного государства.
Из ваших слов следует, что вы общались по этому поводу с руководством Северной Осетии.
У меня были разговоры уже почти во всех возможных высоких кабинетах здесь, и люди отдаю я должное, и руководитель политических регионов во главе с Битаровым, и силовики, они очень решительно настроены, потому что, ну извините, Мурат, это, давайте говорить уже, как бы пафосно это ни было, это серьезный репутационный удар по России, по нашей стране. И в частности, по региону с режимом южно-осетинским Бибилова, с ними-то все понятно. Это бандитский абсолютно режим, который просто уничтожает свою собственную государственность. Да, с ними все понятно. О чем можно говорить, если Анатолий Бибилов открыто клевету распространяет на наше издание, на основу, да, на журналистов в принципе, и его это никак не смущает. Теперь они перешли к силовым методам, но здесь, я так думаю, что то, что работает в Цхинвале, беззаконие, да, здесь Россия, тут все-таки совсем другая история, и я понимаю, мне это было сказано об этом открытым текстом всеми серьезными людьми высоких кабинетов, что это дело чести, безусловно, потому что в первую голову это еще и затрагивает наши национальные интересы государственные российские.
Но вот один, но юрисдикции на севере и на юге разные.
Это так, Осетия едина, и это не обсуждается, но мы говорим с вами о разных юрисдикциях, абсолютно не мешающих, кстати, по моему разумению, единению Осетии ментальному, но разные юрисдикции, и поэтому мы говорим с вами о... Ну, слушайте, я это считаю актом государственного терроризма со стороны иностранного государства. Это нападение на журналиста в исполнении высших должностных лиц иностранного государства.
Уголовное дело уже возбудили?
Сейчас решается юрисдикция. Судя по всему, это будет, насколько я понимаю, если вдруг не произойдет каких-то сюрпризов, а мы надеемся, что не произойдет, это будет юрисдикция Следственного комитета, потому что речь идет о 144-й статье части 3. Это вот та самая, так называемая, журналистская статья, которая защищает профессиональные обязанности и физическое здоровье журналистов именно. То есть, и это уже юрисдикция Следственного комитета, а не МВД. Сегодня СКР уже выпустил заявление, и, кстати, что очень интересно, они, ну, прямо открытым текстом говорят о том, что есть прямая связь между нападением на меня и критическими материалами, которые я действительно публикую в отношении абсолютно это заслуживающего, теперь уже бандитского, Мурат, да. То есть сначала это был провалившийся режим, а теперь это бандитский режим, у меня нет никакой другой характеристики.
Для наших слушателей статья 144 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналист». В части 3 «Сопряженное с насилием или угрозой насилия над журналистами или его близкими» предусматривает до 6 лет лишения свободы. Вчера пресс-секретарь президента Дина Гасева назвала нападение на вас провокацией. Цитирую. «Анатолий Ильич не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц, и тем более проявленной в виде рукоприкладства. С учетом недавних событий, можно сказать, что подобные действия больше похожи на поведение оппозиции». Конец цитаты. Какое впечатление произвело на вас это заявление?
Ничего, кроме саркастической усмешки, мне заявление пресс-службы Анатолия Бибилова у меня не вызывает. Ну, относиться адекватно, в принципе, к этому президенту и к его политической команде уже решительно невозможно. Они вчера как-то на скорую руку решили зачем-то откреститься от происходящего. Ну, слушайте, я еще раз повторяю, заместитель министра обороны страны, человек из ближайшего окружения Анатолия Бибилова, ну, Дина Гасева это всего-навсего пресс-секретарь. Понятно, что это текст согласованный, да, с президентом. Ну, слушайте, все, что я могу сказать по поводу их заявления, их действий. Это либо, как я сказал уже, прямое указание патрона исполнялось, либо самодеятельность, еще раз, с целью выслужиться. Но и то, и другое одинаково фатально для Анатолия Бибилова.
Вы с самого начала освещаете дело Владимира Цкаева, а теперь дело Инала Джабиева. Как будто два сюжета по одному сценарию. Оба молоды. У обоих остались дети. Их вдовы не опускают рук и полны решимости добиться справедливого возмездия для убийц их мужей. На ваш взгляд, что вокруг этих дел? Что общего и в чем разница в реакции властей, общественности?
Я 5 лет пишу о деле Цкаева с первого самого дня, да, и буду писать. А по делу Джабиева, ну, это безумно срезонировало, потому что, ну, я просто окунулся в события 5-летней давности. Ну, как я могу не стоять рядом с Оксаны и Майи, пусть даже посредством пера, это моя работа журналистская, этим я могу помочь, и я, безусловно, я вел, веду и буду вести это дело как журналист. А то, что я очень много пишу о провалившемся политическом режиме Южной Осетии, ну, это прямое следствие. Простите, но они сделали все для того, чтобы о них писали именно в таких справедливых уничижительных тонах. Скайпское дело, оно ведь очень громкое. И оно о тотальном полицейском беззаконии, которое здесь царило во времена такого преснопамятного министра Ахметханова. Я, между прочим, кстати, я вот встречался, например, с министром нынешним Скоковым, да, я должен сказать, то есть я человек, который очень скуп на комплименты высшим должностным лицам, это неправильно, я считаю, но я понимаю гигантскую разницу полицейской системы. Вот при Ахметханове, допустим, сейчас при Скокове, но это очевидная история, она не идеальная, но разница гигантская. Вот. И люди восприняли ситуацию на юге. Это такая была, простите за термин, реминисценция, потому что все вспомнили, как всколыхнулось общество здесь 5 лет назад. И вот тут, когда мы уже все думали, что ну нет, в Единой Осетии после Цкаевского дела решительно невозможно себе представить, что кого-то запытают до смерти в участке, потому что ну, настолько опубличено дело, да, настолько журналисты, блогеры и так далее уже просто на молекулы все это разобрали. Общество было уверено, этого больше не может повториться. И тут в Кинвале происходит ну, зеркальнейшая ситуация. Конечно, здесь на севере, но это боль общественная. Просто вы должны понимать, что может быть степень пассионарности, если очень упрощать, чуть разная на севере и на юге. То есть вы же видели, что на севере не было площадного стояния многодневного, да? На севере не было народных волнений с призывом к отставке. Но тут надо понимать, что на севере, хорошие ли они или какие бы они ни были, главы республик, Агузаров и потом Битаров, они занимались делом Цкаева. Агузаров сразу вышел и со слов Зифы Цкаевой, да, вдовы, в человечном тоне всегда с ней общался. Битаров вообще, и здесь я обязан об этом говорить, он сделал все для того, чтобы экспертиза тела Владимира в федеральном центре была проведена в рекордно короткие сроки и без сюрпризов.
Да, и по результатам этой экспертизы Цкаев не оказался наркоманом, который умер от ломки.
Да, это заслуга этого человека. А на юге президент и его команда решили пойти другим путем. И теперь им нечего удивляться, почему к ним так относятся в Осетии. Вот я сейчас говорю о Единой Осетии.
Наверняка вы встречали в социальных сетях при обсуждении ваших материалов такие упреки в комментариях. Вы здесь не живете или не жили? Чего вы к нам лезете? Кто вы такой, чтобы освещать наши события? Как вы относитесь к подобным упрекам?
Это довольно распространенный вопрос. Я полагаю, что это фантомные боли. Дело в том, что Южная Осетия многие годы жила в режиме так называемой осажденной крепости. Могла рассчитывать только на собственные силы. И, в принципе, это было очень закрытое общество, которое с большой неохотой принимало людей извне, настолько, что чужаками могли считаться осетины только потому, что они северные, да, не южные. Но это было. И я не готов винить в этом общество, потому что, ну, 3 войны. Но ситуация в том, что с распространением электронных медиа, с распространением социальных сетей, безусловно, вот эти границы уютного мирка, в кавычках, конечно, в котором привыкло находиться это общество, они существенно расширились. Безусловно, это с одной стороны, это естественная реакция, потому что внезапно оказалось, что монополии на право транслировать мнение по вопросам Южной Осетии у общества Южной Осетии нет. И оказывается, это могут делать осетины северные, а кто-то еще из столицы и так далее. А с другой, Мурат, я это вижу неким ресентиментом, простите, опять же, за научный термин. И вы обратите внимание, кто обычно с подобными реляциями выступают. Это люди, которые в силу разных обстоятельств, к сожалению, может быть, и хотели бы, но не могут сами высказывать подобные мысли и не могут сами противостоять политическому и прочему беспределу. Это вот третья категория. Это очень малочисленная, скажем так, армия фанатов режима. Мы с вами понимаем, что это люди, завязанные на этом политическом режиме, либо родственными, либо финансовыми. Я под финансовыми сейчас даже не схемы какие-то подразумеваю. Я говорю о банальной работе на госслужбе и прочем.
Сегодня президент встречается с оппозицией при посредничестве известных в республике политиков, среди которых 2 экс-президента. Предполагается, что они будут обсуждать некие пути выхода из кризиса, в котором оказалась республика. По вашему мнению, можно рассчитывать, что власть услышит свое общество и пойдет на уступки?
У меня нет надежды на то, что политический режим Южной Осетии услышит свой народ. А с другой стороны, я понимаю, что, возможно, ему придется свой народ услышать. Я не хотел бы, с вашего позволения, расшифровывать то, что я имею в виду. Я не говорю сейчас ни о каких, кстати, восстаниях сразу четко. Нет. Я говорю о том, что иногда приходится следовать каким-то настойчивым рекомендациям, которым не последовать ты не можешь. Я полагаю, что, увы, политический режим Южной Осетии может довести это все дело до той ситуации, когда ему придется уже исполнять чью-то волю.
Гостем недели был журналист Руслан Тотров. С ним беседовал Мурат Гукимухов. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кетти Бочуришвили.
Североосетинский журналист Руслан Тотров публично назвал имена напавших на него накануне людей. Среди них заместитель министра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Сергей Каписов. Инцидент, по словам журналиста, запечатлели камеры видеонаблюдения. Они не скрывали лиц, бил меня Сергей Каписов, заместитель министра обороны Южной Осетии и человек из ближайшего окружения президента Анатолия Бибилова. Ближе не бывает. Подельником был Руслан Танделов, без должности, но тоже человек из окружения президента. Следствию это все известно, заявил Тотров. По словам журналиста, дело находится на личном контроле у главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. До конца января парламент Грузии обсудит вопрос прекращения полномочий депутатов, обратившихся к законодательному органу с соответствующими заявлениями. Об этом сегодня заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе. По регламенту у Комитета по процедурным вопросам есть конкретные сроки, которые уже истекли. «Это обязывает нас вынести этот вопрос на голосование на ближайшем заседании», — сказал он. Талаквадзе добавил, что позицию некоторых политиков не удалось перепроверить, поскольку комитет не смог с ними связаться. Официально заявление об отказе от депутатских полномочий парламенту не направляли два депутата, избранные от партии граждане Алеко Элисашвили и Леван Иосилиани, а также трое депутатов от партии Гирчи – Яко Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Саломе Муджири. Сухумская акция в поддержку президента России Владимира Путина, запланированная на 23 января, перенесена до нормализации эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на сайте городской администрации. По информации пресс-службы, решение было принято на сегодняшнем совещании, в котором приняли участие мэр Сухуми Беслан Эшба, начальник отдела по организации мероприятий и рекламы Даур Логуа, председатель русской общины Абхазии Роман Рязанцев, атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает решение Европейского суда по правам человека по делу «Грузия против России» односторонним политизированным документом. Юго-осетинский лидер заявил агентству РЭС, что ЕСПЧ выставил агрессора в роли жертвы. Видимо, был тут и расчет на то, что спустя 12 лет мало кто в мире сможет вспомнить давние события августа 2008 года, сказал Бибилов. Он говорит, что документ имеет мало общего с подлинными событиями и фактами, и продиктован антироссийским политическим курсом коллективного Запада, который ни на минуту не задумался об осуждении грузинской агрессии против Южной Осетии и преступлений грузинских военных.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кетти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент Грузии Салама Зурабишвили пришла в НАТО. В рамках визита в Брюссель она провела встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили текущие проекты и перспективы сотрудничества с учетом смены администрации в США. О чем говорили Зурабишвили и Столтенберг, и что может измениться в Грузии в контексте интеграции в НАТО со сменой руководства в Белом доме, выяснял Владимир Унанянц.
Тбилиси – важный партнер НАТО. Брюссель поддерживает территориальную целостность Грузии. Страна обязательно станет членом Североатлантического альянса. Это краткое содержание пресс-конференции по итогам встречи генерального секретаря военно-политического блока Йенса Столтенберга с президентом Грузии Саломой Зурабишвили. Глава государства в рамках визита в Брюссель также провела встречи с руководством Евросоюза, но разговор с руководителем НАТО стал своеобразной вишенкой на торте, учитывая надежды Тбилиси на ускорение процесса интеграции в альянс с приходом в Белый дом администрации Джо Байдена. Йенс Столтенберг, впрочем, не стал выдумывать ничего нового, повторив позицию Североатлантического альянса, согласно которой Россия должна отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Мы продолжаем призывать Россию более не признавать независимость грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии и вывести свои войска.
При этом генсек НАТО показал свою информированность, коснувшись решения Европейского суда по правам человека о признании России ответственной за нарушение прав человека в Южной Осетии и Абхазии. Столтенберг отметил, что это лишь усиливает наши призывы к России соблюдать международное право и уважать территориальную целостность Грузии. Что же касается перспектив вступления страны в альянс, более четкими они не стали.
Нас связывает тесное политическое партнерство и крепкое практическое сотрудничество. Несмотря на вызовы, пандемию COVID-19, НАТО и Грузия продолжают укреплять наше партнерство. И на сегодняшнем заседании комиссии НАТО-Грузия мы максимально используем наши достижения и оценим, что мы можем сделать в будущем. В прошлом году мы расширили существенный пакет НАТО-Грузия, что помогает Грузии проводить реформы, укрепить сотрудничество с союзниками и продолжить вносить вклад в общую безопасность.
Ранее Столтенберг подчеркивал, что решать, кому и как вступать в Североатлантический альянс, будут только сами страны-кандидаты и государства-члены. Генсек недвусмысленно дал понять, Россия не имеет на это никаких прав. Зато смена администрации США может ускорить этот процесс, считает Йенс Столтенберг.
Я не могу говорить от имени новой администрации США, но я знаю, что президент Байден является сторонником Трансатлантического союза, а Грузия является частью этого союза, в котором Северная Америка и Европа работают вместе.
Президент Грузии со своей стороны поблагодарила Столтенберга за поддержку страны и выразила надежду на усиление сотрудничества.
Спустя почти год после того, как мы были вынуждены сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса, которая ограничила дипломатическую активность, пора вновь сосредоточиться на общих интересах, общих ценностях. Я рада вновь побывать здесь и подтвердить, что наши приоритеты сотрудничества между НАТО и Грузией важны как никогда. Для решения новых задач нам нужна новая энергия, больше движения и больше отношений. В этом направлении нас подталкивают несколько факторов. Новая администрация США готова подтвердить свои связи с НАТО и свое присутствие в нашем регионе. Мы увидели новую конфигурацию в нашем регионе, которая показывает нам сейчас более чем когда-либо, что Кавказ и Черное море становятся все более важными для безопасности и должны привлекать больше внимания со стороны НАТО.
После встречи Столтенберг в своем твиттере отметил, что ему было приятно встретиться с грузинским президентом.
Приятно было встретиться с президентом Зурабишвили. Грузия – важный партнер, и я надеюсь на дальнейшее укрепление нашего партнерства. НАТО полностью поддерживает реформы, суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Саломе Зурабишвили со своей стороны ограничилась ретвитом. При этом на вероятное усиление роли США в Североатлантическом альянсе указывают и в экспертном сообществе. Политолог, эксперт Центра стратегического анализа Хатун Лагазидзе обращает внимание на недавнее выступление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена перед Комитетом по внешним связям Сената США. По ее словам, помимо той части, где речь шла конкретно о Тбилиси, интересны некоторые моменты, на которые в Тбилиси не обратили внимания, а между тем эти моменты очень важны для понимания дальнейшей политики США в регионе. Блинкен, в частности, заявил:
«В современном мире очень много изменений, но одно остается неизменным – это лидерство Соединенных Штатов. Мир не сможет достичь стабильности, если США не будут занимать то место, которое традиционно занимают. США – это та страна, которая может мобилизовать другие страны для всеобщего блага. Но даже такая мощная страна, как Соединенные Штаты, не способна нести бремя лидерства в одиночку. Поэтому для США особенно важны отношения с партнерами».
Этот пассаж, по мнению Лагазидзе, открывает Грузии большие перспективы, если, конечно, Тбилиси сумеет правильно интерпретировать сигнал из Вашингтона и не упустить момент. момент.
Вот вам, пожалуйста, первые врата. В это тяжелое и нестабильное время у Соединенных Штатов нет более надежного союзника в регионе, чем Грузия. Более того, сегодня альтернативы Грузии как главному партнеру Соединенных Штатов на региональном уровне просто не существует. Второй момент – это возвращение роли Америки как флагмана демократии в мире. И здесь мы единственная страна в регионе, которую Вашингтон может рассматривать как надежного партнера в деле продвижения демократии.
При этом бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, ратующий за скорейшее вступление Грузии в НАТО, предупреждает, администрация Джо Байдена не должна иметь нереалистичных ожиданий в отношении России. По словам Ходжеса, Россия – супергосударство, обладающее значительными военными возможностями и экономическими ресурсами. И несмотря на все проблемы Москвы, нельзя воспринимать Россию как государство-неудачника. Генерал надеется, что в Вашингтоне учтут печальный опыт предыдущих администраций, надеявшихся на перезагрузку отношений с Кремлем, и не совершат ошибку, пытаясь вновь договориться с Москвой. Ходжес уверен, если и заключать какое-либо соглашение с Кремлем, то только с привлечением всех союзников и партнеров, в первую очередь из регионов, граничащих с Россией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Пандемия и кризис в энергетике самопровозглашенной Республики Абхазии тесно переплелись между собой на этой неделе. Люди болеют целыми семьями, а тут к нехватке лекарств, очередям в лабораториях и больницах прибавились еще и постоянное отключение света. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чаня.
Похоже, действующая власть решила взять народ измором. Ежедневные многочасовые отключения света для семей, в которых идет борьба за своих близких, заболевших COVID-19, стали настоящим испытанием. Социальные сети заполнены возмущенными постами. Люди требуют от правительства принять меры и обеспечить минимальные условия для выживания, решить проблемы, связанные с энергетическим кризисом, и мобилизовать средства на борьбу с коронавирусом. Власть безмолвствует. Но в жизни всегда есть место для юмора. Так журналист Элеонора Гилоян считает, что наконец-то наша страна достигла стабильности. Уходишь из дома – нет света. Приходишь – тоже нет, пишет она на своей странице в Facebook. Ей вторят и другие пользователи сети. Свет у нас как светофор на перекрестке или как новогодние гирлянды. Смотрим и радуемся. Только включат и тут же выключат, как на дискотеке. Теперь свет по всей стране отключают безо всякого графика. И так как в энергосети дозвониться невозможно, то самый популярный вопрос, который задают люди в социальной сети и телеграм-каналах – когда дадут свет? Вопрос остается без ответа, но вызывает живой отклик у общественности. Попасть в переполненные больницы становится проблемой для тех, у кого в наличии все медицинские показатели для госпитализации. Низкая сатурация, затрудненное дыхание, высокие показатели свертываемости крови и так далее. Больницы не справляются с возрастающим количеством больных. Не хватает даже кислородных баллонов. Администрация столицы на этой неделе обратилась к населению с просьбой предоставить Сухумской инфекционной больнице кислородные баллоны на время пандемии. Активисты социальных сетей характеризуют поведение власти в условиях пандемии как преступление против собственного народа. Особое раздражение вызывают майнеры, из-за которых большая часть граждан живет без света. Блогеры прогнозируют самосуды над майнерами. Люди сами начнут крушить и сжигать эти дьявольские устройства. А разобравшись с майнерами, народ начнет разбираться со всеми дармоедами, которые к нему присосались. Есть и предложения деловые. К примеру, ветеран войны Тимур Надарая на своей странице в Facebook отмечает, что власть не может справиться с проблемой энергетики, так как вынуждена исполнять данные накануне выборов обещания майнерам легализовать их деятельность. Надарая считает, что в такой ситуации у президента и его команды нет иного выхода, как уйти в отставку. Продать наши сети и перепадные или сдать в аренду за копейки – это еще хуже преступления перед народом, пишет он. Предприниматель Элитбар предлагает перейти от слов к делу и отключить все генераторы в правительственных зданиях. Пусть посидят, как все, и решение проблемы найдется, уверена она, и ссылается на исторический опыт. Когда долго не могли выбрать папу римского, всех кардиналов заперли в здании, напоминает она. Народ в гневе, а представители исполнительной власти во главе с президентом не проявляют никакой обеспокоенности, и ситуация развивается сама по себе. К тому же, как стало известно, коронавирусом болеет значительная часть депутатского корпуса, и народные избранники не могут собраться даже на сессию парламента. Премьер-министр Александр Анапап, находящийся на лечении в российской столице, похоже, не скоро вернется в страну. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, и его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. По инициативе депутата парламента, врача Алхаса Джинджулия, который сам работает в ковид-госпитале в Красной зоне, в помощь врачам создана мобильная бригада медиков, которые оказывают помощь больным с коронавирусом на дому. Медики по назначению врача производят перечень востребованных услуг, ставят капельницы, делают внутримышечные инъекции, могут снять кардиограмму, измерить уровень сахара. Мобильная бригада была сформирована по проекту неправительственной организации. Автомобиль для мобильной бригады был закуплен на средства, выделенные парламентом Абхазии, из собственного бюджета. Между тем, на этой неделе, как и планировалось, остановлена на ремонтные работы Ингур-ГЭС, гидроэлектростанция, питающая Абхазию электроэнергией. Теперь вся электроэнергия покупается в России по цене, во много раз превышающей цену электроэнергии в Абхазии. По данным абхазской управляющей компании «Черноморэнерго», Абхазия в сутки потребляет 10,5 миллионов киловатт-часов. До окончания ремонтных работ на Ингур-ГЭС понадобится 950 миллионов. По договору с Россией страна должна получить 800 миллионов. По цене 2 рубля 75 копеек. «Черноморэнерго» сообщает, что намерена покрыть дефицит за счет веерных отключений населению. Неудивительно, что люди не понимают, почему страна, чтобы кормить майнеров, влезает в миллиардные долги, занимая переток у России. Фраза телеграм-канала характеризует ситуацию. Страна продолжает делать огромные долги за свет, которого нет. Из других новостей. Генеральная прокуратура России направила запрос в Генпрокуратуру Абхазии о правовой помощи по уголовному делу по факту убийства Иванькова Япончика, в котором обвиняются двое граждан Абхазии – Астамур Будба и Нукзар Папава. Генпрокуратура Абхазии сообщила, что не предполагает задержание и выдачу этих лиц, так как законами Абхазии запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству в соответствии с УПК Абхазии и межгосударственным договором между Абхазией и Россией, привлечение указанных лиц к уголовной ответственности возможно в случае поступления соответствующих материалов уголовного дела в Абхазию, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. Напомню, что двое граждан Абхазии, Астамур Будба и Нукзар Папава, объявлены в международный розыск, так как заочно обвиняются в убийстве в 2009 году на территории России вора в законе Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. По информации Следственного комитета России, Будба и Папава после совершения преступления выехали в Абхазию, где и находятся по сей день. Поезд «Москва-Сухум» остановил свое движение в Новом Афоне 20 января. Причиной остановки поезда стала авария, в результате которой с рельсов сошли цистерны. Выяснилось, что путевое хозяйство в плохом состоянии, сгнили шпалы. Напомню, что в 2010 году на ремонт железнодорожного полотна был взят кредит в размере 2 миллиардов рублей, за который Абхазия еще не расплатилась. Специально для их Кавказа Резида Чани из Сухума.
В Абхазии в этом году рекордный за все послевоенное время урожай мандаринов. Их экспорт из самопровозглашенной республики за этот сезон превысил уже 50 тысяч тонн. Но при этом многих обществ возмутили свидетельство того, что часть урожая пропадает, попросту выбрасывается. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
При всей неутихающей полемике, которая много лет идет между сторонами грузино-абхазского конфликта, есть области, так сказать, мирного соперничества между Тбилиси и Сухумом. В частности, по цифрам ежегодного приема зарубежных туристов, экспорта сельхозпродукции на 17 января текущего года, по сообщениям СМИ, из Грузии было экспортировано 35,4 тысячи тонн мандаринов, что на 22% больше, чем в прошлом сельхозсезоне. Между тем, из Абхазии в Россию еще в канун 1 января было перемещено более 46,5 тысяч тонн мандаринов, почти в четверо больше, чем год назад. Как известно, дорога ложка к обеду, а мандарины в России и многих других странах постсоветского пространства к новогоднему столу. Но это не значит, что после Нового года вывоз цитрусовых из Абхазии уже уже прекращается. Вчера председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Гурам Инавжба в интервью «Эху Кавказа» назвал такие цифры экспорта.
50 тысяч тонн, 273 тысячи килограмм.
Это именно мандарины или цитрусовые мясо?
Именно мандарины. Под цитрусовые мы понимаем только именно мандарины, потому что количество вывозимых апельсин и лимонов мизерное.
Экспорт продолжается?
Экспорт продолжается.
То есть где-то до конца января будут вывозить?
Нет, не то, что до конца января. Мы вообще надеемся, что это будет продолжаться еще до марта.
Сегодня председатель Ассоциации аграриев Абхазии Джемал Эшба назвал нам уже большую цифру экспортированных мандаринов – 50,4 тысячи тонн. Он отметил также хорошее качество нынешнего урожая благодаря тому, что в последние два года усиленно взялись за лечение цитрусовых деревьев, и добавил.
За все послевоенное время такого урожая не было. То есть по документам такого количества мы не вывозили. Вот самый рекордный был 40 тысяч тонн. Это было в 99 году. А в основном где-то 30-35 вот в этом рамках обычно были урожаи. А в этом году, по моим прогнозам, еще где-то до 1000 тонн, 1000, может, чуть больше, вот такой объем будет. Здесь реализуется небольшая часть, до 500-700 тонн. Вопрос в том, что есть так называемый нестандартный. Обычно нестандарт это в районе, ну, были периоды, когда вот этой службы защиты не было, да, вот Минсельхоза, то есть мы практически не лечили мандарин, то есть вот до 2001 года. Вот тогда почти 40% был нестандарт. Но в этом году, я думаю, что нестандарт будет в районе 10-15. Это как бы соответствует хорошим критериям, скажем так.
10-15%?
Да. Это имеется в виду вот это маленькие, то есть то, что должно идти на переработку, на сок, переработки нету у нас.
Ну как, есть же там сок делают какой-то...
Не, ну сейчас мы то, что кооперативно делают, это одно дело. Я имею в виду вот на таком, чтобы из него бренд был, выстроенная схема.
В ответ на вопрос, каковы были урожаи мандаринов в Абхазии в довоенное время, Эшба сказал.
Рекорд был в 70-х годах. 107 тысяч тонн. Обычная была в районе 100 тысяч тонн.
Реально в Абхазии достичь того уровня, то есть 100 тысяч тонн вывозить?
Нет, уже этих нету реальных садов.
Но их можно закладывать?
Нет, ну естественно, то есть вот то, что фруктовая компания заложила, вот эти сады тоже сейчас дали плоды, и соответственно
это,
они
это где?
Существенно повлияли, да.
Пицунде?
Пицунда, Джал, в Чамчирском районе.
Увы, когда экономические связи не отлажены, рекордные урожаи сопровождаются обидными потерями. Несколько лет назад бурю негатива в интернет-сообществе вызвал выложенный в соцсети снимок целой горы мандаринов, выброшенных в одном из цитрусоводческих совхозов в Восточной Абхазии. Администрация хозяйства объяснила затем, что это все не стандарт, который некуда было девать, и решили просто отдать его на корм скоту. Нынче в начале января шок у интернет-пользователей вызвал снимок уже крупных качественных мандаринов, лежащих вдоль кромки моря в Сухумском микрорайоне Синоп. Вот несколько комментариев. «Не лучше ли отдать неимущим, чем выкидывать?» Конец цитаты. «Лень перерабатывать, жалко угостить и сделать доброе дело. Легче выбросить и плакаться, что мы, бедные и несчастные, ждем помощи у государства». Конец цитаты. «Что за кощунство? Какой-то акт вандализма. Люди, как так можно? Совсем деградировали». Конец цитаты. «А такие мандарины в Москве на рынке по 350 рублей килограмм». Конец цитаты. «Мандариновое варенье шикарное, наивкуснейшее получается. Отличный деликатес». Конец цитаты. «Можно закрыть сок натуральный, сделать варенье. Летом сезон отдыхающим продали бы. Они с удовольствием возьмут». Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Запланированная на 23 января акция в поддержку Путина в Сухуми отложена, как сказано, по эпидемиологическим причинам. Впрочем, причина на самом деле может быть то, что далеко не все представители русской общины были согласны на такую акцию. Например, весьма скептически не относится председатель ассоциации по правовой и социальной помощи соотечественникам Владимир Попов. С ним беседовала Елена Заводская.
Вова, расскажи, пожалуйста, как возникла идея проведения этой акции?
Неизвестно, что за идея, да? Это люди представляют себя, свою организацию, есть там люди или нет, это дело уже этой организации. Но они не могут при всем своем желании представлять мнение людей, которых у них нету. А у меня такая есть информация, что они когда от русских представляют вот эту идею. Ту или иную идею представлять, надо быть избранным в обществе. Надеюсь, что они не сделают такую глупость, чтобы выступать от всех русских в Абхазии. В последнее время этими же организациями выступления происходят под таким лозунгом «Вот мы русские». Как это понять «мы русские»? Или, допустим, поздравление того или иного лидера другого государства. Так нельзя делать, это неэтично.
Как ты относишься вообще к проведению такой акции?
Неоднозначно. Нам известны материалы антикоррупционной деятельности, которые ведет Навальный. Нет ответа от другой стороны. Он обвиняет людей, обвиняет руководителей другого государства в том, что они присваивают чужие средства или народные. Нет ответа на вопрос, что по поводу этой усадьбы в городе Геленджик. Нет доказательств того, что это не так. Я видел фильм «Двухчасовой».
Скажи, пожалуйста, фильм на тебя какое впечатление произвел?
Брезгливость у меня к этому, ко всему. За спиной народа, да, кто бы он ни был, руководитель или кто-либо, да, такие деньги, которые ущемляют людей бедных, такой ужас творится вокруг. Время чумы, и в это время строятся такие огромные дворцы. Я против этого. Он ведет антикоррупционную деятельность. Я много смотрю, да. Но он-то говорит правду, он человек расстрелянный фактически, он взял на себя такую миссию. Но он показывает на самом деле, как люди воруют. Воруют, буквально в смысле. Но ни от кого почти я не слышал ответ, это не мое. Значит, это их, значит, он куда-то ведет правильную деятельность. Это другое государство. Да, я россиянин, да, нас что-то волнует, но волнует то, что и в Абхазии бывает порой происходит. Я не могу поощрять деятельность людей, которые присваивают чужие средства.
Исходя из того, что ты сказал, я так понимаю, что ты завтра на эту акцию не пойдешь?
Нет, нет, нет. И организация моя не идет, я не иду. Я не знаю, какие лозунги будут на этой акции, да? И не могу потому осуждать ее или приветствовать. Путин не нуждается в защите от нас. А цели, задачи, которые стоят здесь, где-то догадываюсь, но не могу сейчас говорить. Я должен знать результаты самой акции.
Вова, а давай посмотрим с другой стороны. Вот сейчас эпидемия коронавируса, запрет на любые массовые мероприятия. Как ты оцениваешь призыв провести массовую акцию в условиях эпидемии?
Это самореклама. Последние их выступления, этих организаций, они... как бы сказать, популистские, они где-то сюда бабушку кто-то переведет, и во всей прессе это все публикуется. Тут не суть в том, что кто-то кого-то чего-то защищает. Тут свои интересы, показать себя. Я здесь не вижу другое. У нас нет такой организации, в которой присутствуют русские люди. Физически нету. А много есть людей, которые как бы самоназначенцы, нелегитимные руководители, да? Больше 20 организаций русского происхождения, якобы, да? Они заявляют от себя, что это мы. В Абхазии нет такой организации русской, которая может говорить от русских людей. Нет дано таких прав. Я это не раз говорю в течение многих лет. Но кто-то, те или иные ведомства под своей крышей собирают людей и создают иллюзию, якобы тут прямо уйма руководителей, но они, эти руководители, без членов этой организации. Нет членов там, нет людей, которые могут выступить.
Вова, можешь ты сделать прогноз, сколько завтра человек придет на эту акцию?
Будут, первые это зеваки. Второе, будут те люди, которые обеспокоены, почему в центре города, в то время, когда запрещено проводить такие акции, будут люди, соответственно, из тех или иных ведомств, которые не должны, по идее, допустить такое мероприятие. У нас есть государство, у нас есть внутренние законы, да, порядки, и нарушать порядки никому не позволено. Ну а с их стороны, наверное, человек 10 придут.
Могут и 2 человека прийти, или больше 10. Нам будет сказано, у меня такой прогноз, что нам запрещено собираться, и потому мы 2 или 3 человека с таким лозунгом пришли. Мы за действия руководителей той или иной страны, но другой страны, не нашей. Я был бы за, если бы эти люди пришли бы против коррупционеров, например, нашего государства, да? У нас много проблем. У нас много беспокойности по поводу и света, или других дел. Но мы находимся в такой темноте. В темноте, в буквальном смысле. Света нет, того нету. Мы не знаем, что будет завтра. И вдруг такая акция. Откуда она исходит? От кого? Это актуально для нашей страны? Я считаю, нет.
Вова, скажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, эта акция организована по просьбе посольства? Допускаешь ты такую мысль?
Нет, не допускаю.
Они собираются около посольства, насколько я понимаю.
Ну, как я понимаю, те организации, они из Абу-Джабы приехали. Их так называемая штаб-квартира там, да, они там собираются. У посольства и под крышей или около ворот посольства. Во-первых, это нечестно. У посольства неправильная такая постановка. Это что, заявить о ком? Об своей организации или о проблеме? Если о проблеме, то у нас есть какие-то другие места, где можно выступить.
С Владимиром Поповым беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.